братья и сестры, наше общение уже к концу подходит, хотя моя проповедь еще не последняя. Я прочитаю из книги Левит, это ветхозаветная книга. Книга Левит, 7 глава, 37 стих. Я прочитаю этот один стих, а потом скажу тему своей проповеди. «Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи». Вчера и сегодня мы рассуждаем очень много о победе. В некоторых деталях рассуждали, как побеждать, кого побеждать. И сегодня уже было отмечено, и не один раз было отмечено, что в нас самих нет силы для побед. То есть, поэтому, говоря о победе, невозможно не говорить о Христе. Невозможно не говорить о Голгофе. Моя тема будет «Мы проповедуем Христа распятого». А проповедовать буду о Христе распятом на основании ветхозаветных жертв. Вот я прочитал некоторые разновидности ветхозаветных жертв. Братья и сестры, у нас сегодня молодежное общение, а не библейские курсы. Но моя проповедь будет чуть-чуть похожа на курсы. Виктор Иванович говорил, что кроме молодежи здесь есть и пожилые, и дети. Но мы ж ни при чем, что вы пришли, да? Поэтому, если я и вам вопрос задам, вы будете отвечать как молодежь. Хорошо? У нас будет похоже немножечко. Не будет в полном смысле курсы, но немножечко будет похоже на курсы. Итак, я уже сказал о том, что будем рассуждать о Голгофской жертве. Ну, в таком направлении. В жертве Христа мы имеем огромное богатство. И часто недооцениваем это и не пользуемся тем богатством, которое нам даны. Все блага, которые мы имеем от Бога, любящего Отца Небесного, исключительно через Иисуса Христа, и при том через Голгофскую жертву нам даны. Такой пример даже хочется сказать. Избитый пример, а может быть, уже молодые молодежи не слышали его. А раньше, вот, когда я помню, мы были молодежью, по-видимому, в какой-то книжечке он был, и поэтому проповедники нередко его употребляли. Жили старичок со старушкой. У них такая вот избушечка была, хижина старенькая. И они бедненько жили. Но когда они умерли, дети решили продать... Ну, понимая, что как дом он никому не нужен, как участок под застройку. И поэтому продали за бесценок. В наше время уже участки дорого стоят. А даже 3 года назад участки дорого не стоили. А в те времена тем более. Участок стоил дешево. Они его по дешевочке продали. Новый хозяин, который уже переоформил на себя этот участок, загнал бульдозер, сгреб этот домик. И когда стали рыть котлован для нового дома, там обнаружился громадный клад. Много золота было спрятано, может быть, еще предками, и не знаю кем. Ну, под этим домиком, в таком хорошо уложенном местечке, большой клад был. И старичок со старушкой жили, еле-еле концы с концами сводили, и не знали, что у них под полом такой клад, они могли бы иметь и хороший дом, и всего вдоволь. Но они не знали об этом. Нередко мы, христиане, похожи на этих старичков. Называемся именем Христовым, христиане. Говорим, что Он наш Спаситель, верим в Иисуса Христа. Но тем богатством не пользуемся. Ну, по разным причинам. Одна из причин – не знаем. Ну, есть еще и другие причины. Не пользуемся этим богатством. Мне хочется немножечко порассуждать, чтобы, ну, может быть, кое-какие вот сокровища для нас сегодня поговорить, напомнить о них. А может быть, для кого-то и новое что-то сказать. Чтобы нам пользоваться теми сокровищами, которые мы имеем во Христе Иисусе. Итак, рассуждение наше будет о Голгофе. Но с таким подходом мы будем рассуждать о ветхозаветных жертвах. Друзья, все мы знаем, что ветхозаветные жертвы были прообразом жертвы Христа. Эта мысль знакома всем, кто ходит в собрание. И теперь я хочу обратить внимание, что после того, как ветхозаветные жертвы были упорядоченные, что я имею в виду упорядоченные? Ну, когда только люди впали в грех, сразу же уже приносили жертвы. Мы читаем, что Каин и Авель принесли жертвы. Ну, одна была жертва угодна Богу, другая неугодна была. Мы читаем, что Ной приносил жертвы, Авраам, Исаак, Иаков приносили жертвы. А вот когда Бог дал закон через Моисея, тогда эти жертвы были упорядочены, вот как я здесь прочитал, который дал Господь Моисею на горе Синаи. И вот Бог, когда определил уже, как приносить жертвы, вот в книге Левит подробно описано, каждая жертва, как она называется, ее назначение, в каком случае она приносится и как приносится. Даже по-разному приносились. И вот одна жертва, какая-то часть принадлежит священнику в пищу, другая полностью сжигается, третья, только кровь выливается под жертвенник и приносивший забирает вот мясо себе и так далее. То есть разные жертвы приносились по-разному. Но все эти жертвы говорят об одной и той же Голгофской жертве. Итак, мы в книге Левит находим основных 5 разновидностей жертв. Ну, можно найти больше, но я поэтому выразился так. Основных. Ну, к примеру, допустим, жертва по усердию или жертва по обету, они входят в жертву мирную. Это уже более мелкое дробление в этой разновидности мирная жертва. А основных 5 разновидностей. Вот эта часть нашего или моей проповеди, она будет длиться, может быть, 2 или 3 минуты, она будет похожа на курсы. Я хочу, чтобы вы все здесь находящиеся запомнили 5 разновидностей жертв. Я их сейчас назову. Вы все внимательно слушайте. Ну, мирефянам эта тема знакома. Я как-то в Мирефе проводил 1 час на каждую жертву. Подробненько мы рассуждали. Ну, для этого понадобилось нам 5 часов. Ну, не за один раз. А теперь я постараюсь 40 минут вложиться о всех 5 жертвах. Но вначале я хочу, чтобы вы их запомнили. Все-все внимательно слушайте. Если уже ни мирефяне не отвечают, буду спрашивать мирефян. Мирефяне точно, наверное, помнят их уже. Первая жертва. Жертва всесожжения. Вторая. Жертва хлебного приношения. Ну, постарше, кто молодежи, тот догадался. Уже сидят, пишут. А молодежь не догадались писать, или ручек не взяли с собой, да? Все, я повторяю, что, а то я вас сбил. Жертва всесожжения, жертва хлебного приношения, мирная жертва, жертва за грех и жертва повинности. Повторяю еще раз. Жертва всесожжения, жертва хлебного приношения, жертва мирная, жертва за грех, жертва за грех и жертва повинности. Кто сможет назвать по порядочку? Алексей, назовешь, пожалуйста. Повинны. Хорошо, благодарю. Кого-нибудь из молодежи теперь спрошу. 1, 2, 3, 4. 5-я лавочка, сестричка, 3-я от окна. Да. Пожалуйста, если я уже сказал, ты понял, а кого тогда встань. Не опускай, книжечку пусти. На память постарайся. Не запомнила. Хорошо, присядь тогда. Крайняя сестричка, через одну. Хорошо, отлично. Друзья, я сейчас еще скажу одну мысль, а потом попрошу назвать в обратном порядке. А эту мысль я объясню, почему. Мы будем рассуждать в обратном порядке. В таком порядке. Жертва повинности, жертва за грех, жертва мирная, жертва хлебного приношения и жертва всесожжения. То есть в обратном порядке будем рассуждать. И я объясню, почему. Кто мне ответит на такой вопрос? Вот когда заходишь в вагон пассажирского поезда, висит расписание движения поезда, данного поезда. Ну, допустим, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Мелитополь, Симферополь. Вот по порядочку написано вот так. А время... Две колоночки, справа и слева. Иногда мы читаем сверху вниз расписание, а иногда снизу вверх. Кто это может пояснить, почему так? Не-не, надо не хором. Поднять руку и объяснить. Ты сможешь объяснить, да? Да. Правильно сказано, только что тиховато. Если бы ты встала, это было бы громко. Ну, я повторю теперь через микрофон. Сестра правильно ответила. Смотря куда ты едешь. Если ты едешь с Харькова, то нужно читать это расписание сверху вниз. А если едешь с Симферополя, нужно снизу вверх читать. Вот и все. Это так все просто. Братья и сестры, в книге Левит порядок, который мы вначале выучили с вами – жертва всесожжения, жертва хлебного приношения, жертва мирная, жертва за грех, жертва повинности. Это путь, которым пришел Иисус Христос с неба на землю. А если мы идем с земли на небо, то в обратном порядке будем читать. Это тот же путь, другого пути в небо нету. Тот же путь через Голгофскую жертву. Христос к нам пришел, Он нашим Спасителем стал через Голгофу. Другого пути для Него не было. И нам прийти в небо другого пути нету, только через Голгофу. А все эти пять пунктов, это все Голгофа. Жертва всесожжения, жертва хлебного приношения, мирная, за грех и повинности. А мы идем в обратном порядке. Кто скажет в обратном порядке? Попробуешь? Хорошо. Братья и сестры, мы сегодня будем рассуждать в обратном порядке, то есть о пути, которым нам нужно пройти. Хотя, может быть, я буду смотреть на часы, если будет еще несколько минут времени. Может быть, обобщенно я скажу, как Господь пришел в том порядке, в котором написано в книге Левит. Это путь, который Господь совершил уже 2000 лет назад. Но сегодня нам нужно идти этим путем. Поэтому первая жертва, о которой мы будем рассуждать жертва повинности. Ну, еще такое сравнение скажу, как это все жертвы об одной. Вот ваш молитвенный дом Мелитопольский. Его можно посмотреть с разных пяти сторон. Можно с улицы посмотреть, можно с той стороны, с задней дома посмотреть, можно с этой стороны посмотреть, можно с вот этой, а можно сверху. Ну, с самолета там или с лестницы высокой. Скажите, вид разный будет или нет? Будет ли у нас полное представление о здании, если мы будем смотреть только с улицы? Не будет полного представления. Ну, что-то общее будет, но мы много деталей упустим. И чтобы иметь более полное представление о данном здании, нужно посмотреть, ну, как минимум с пяти сторон. Вот так точно ветхозаветные жертвы с пяти сторон открывают нам одну и ту же жертву, который совершил Иисус Христос, или которой стал Иисус Христос на Голгофе. И вот первая сторона, или первый аспект жертвы Христовой, которую, или аспект, который открывает нам жертва повинности. Слово «повинность», оно берет начало от слова «вина», «виновен». И человек, прежде чем сделать первый шаг ко спасению, он должен осознать свою виновность перед Богом. Если человек не осознает своей виновности, он не стал на путь спасения. Христос это проиллюстрировал вот этим случаем, когда пришли помолиться мытарь и фарисей в храм. И фарисей молился так: «Благодарю тебя, Боже, за то, что я не такой, как этот мытарь и как вот те грешники». То есть он себя не видел грешником. И Господь подчеркнул, что он не стал на путь спасения. Хотя он в храм ходил, молился, но спасенным он не стал. Первый шаг ко спасению, когда человек осознал себя грешником. Жертва повинности открывает нам то, что во Христе Иисусе есть средство, которое освобождает нас от виновности. Сознавать чувство виновности – это тяжело очень. Я пример скажу такой. Я помню, когда мы были маленькие в семье, у нас было 10 детей, росли у родителей. И какой-то проступок был, я уже не помню детали, что отец собрал всех нас и спрашивает, кто это сделал? Все молчим. Он громким голосом строит, спрашивает, я спрашиваю, кто сделал? И один брат заплакал. Не трудно что сообразить, кто это, да? И все. И нас отец отпускает, а ему порки. А это сделал я. А он заплакал, не выдержал такое давление отцовского, да? И заплакал. Знаете, годы прошли, и мне до сих пор неприятно, что я виновен в наказании, которое брат мой понес. Это очень неприятно. Это тяжелое бремя. И апостол Павел описывает, когда вот этот путь, говорит, печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Друзья, кому из вас нравится печалиться? Или вам нравится веселыми быть? А кому из вас нравится дружить с печальными друзьями? Мне кажется, с печальными никому не нравится, да? Всегда хочется с веселым пообщаться и самому быть веселым. Но печаль ради Бога, она полезна, она нужна. То есть тогда, когда человек начинает осознавать свою виновность. И выход с этого положения один – покаяние. Но счастье наше не в том, что опечалились. Это не обойдешь этот пункт. В том, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И в послании к евреям очень хорошо описывает автор, что кроплением крови очищает совесть от порочных дел. То есть кровь Иисуса Христа очищает. Я помню, у нас было испытание перед крещением в церкви. И вот одна старушка, она покаялась уже в преклонном возрасте, ходила на собрание уже, может быть, не один год. И вот теперь ей нужно преподавать крещение. Или порассуждать, нужно ли ей преподавать крещение или нет. Она предстала. Я ей задаю вопрос. Скажите, вы уверены, что вы будете на небе? Она говорит, конечно. Я сразу думаю, хорошо, сестра наставленная, наученная, слава Богу. И хотел уже не задавать вопрос, а потом раз мелькнуло в моем сознании еще один дополнительный вопрос задать. Я говорю, А почему вы уверены? Она говорит, а потому что я никого не убила, никого не ограбила. Почему бы мне не быть на небе? А, тогда понял, что-то не то здесь. И задаю вопрос. Скажите, а что делать тому, кто украл и ограбил? Она говорит, то его проблемы, пусть он решает. Я никого не украл, ничего не украл, никого не ограбил. Поэтому я буду на небе. Ой, это опасное положение такое. Апостол Павел уже в конце своей жизни говорит, верно слово, и всякого принятия достойно. Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый. То есть самый большой. Но твердая вера, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Дорогие друзья, эта истина нам очень понятна, об этом часто проповедуется, часто говорим мы. Но хочу вот еще сказать. На чем строится моя уверенность в спасении? Что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Вот только на этом. Поднимите руку, кто уверен, что ни сегодня после общения, ни завтра ты не сделаешь греха? Нету рук, да? А вы знаете, что на небо ничто нечисто не войдет? Тоже знаете. А как признание, что ничего нечистого не войдет? И при отсутствии уверенности, что я не сделаю никакого греха, мне быть уверенным в спасении? Я должен быть уверен в спасении. Но я не уверен, что я не согрешу. Но я знаю, что на небо ничто нечисто не войдет. Как иметь эту уверенность? Друзья, а я уверен, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И в этом моя уверенность в спасении. Не потому, что я уже достиг, а есть средство очистительное. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Эту весть или эту истину открывает нам ветхозаветная жертва повинности. То есть вину снимает Бог с совести моей посредством жертвы Голгофской. Это большое сокровище, это большое богатство мы имеем во Христе Иисусе. Вторая сторона, второй аспект – это жертва за грех. Это о другом идет речь, вообще о другом. Это идет речь не о вине, не о виновности моей. Ну, для нас тоже, для всех известна, знакома мысль, истина – что мы родились грешниками. Ребенок, только рожденный, он еще ни одного слова не сказал, ни одного дела не сделал и ни одной мысли еще не допустил. Он еще не умеет мыслить. Он только родился, но он уже грешник. Неверующим людям иногда это непонятно, и они не соглашаются. Приходилось даже на благовестии такой пример употребить. Говорю, вот такой случай был, когда меняли пол в одном старом здании, сорвал доску, уже сгнившую доску, плотник, а там мышиное гнездо. Ну, мышь, старая мышь, быстренько, мгновенно только мелькнула и убежала. И лежат несколько мышат, которые не умеют бегать еще, они недавно родились. Пищат, а убежать не могут. Задаю вопрос, надо их поубивать или не надо? Как вы думаете? А за что? Они еще не лазили по шкафам, ни одного кулька не прорыли. За что их убить? Ну, старую мышь, я согласен. Она нам вредила. Она лазила по шкафам, продукты портила наши. А этих за что? Они вырастут и полезут. Обязательно. И чтобы не лазили, их надо сейчас уничтожить, да? Вот так точно и маленький ребенок, который только родился, он ни одного греха не сделал, но он вырастет и будет грешить. И будет много делать греха, потому что природа греховная. Братья и сестры, кто из вас, когда каялся, имел в виду не только свои грехи, но имел в виду и природу свою греховную? То есть каялся за то, что я родился грешником. Есть среди нас такие или нет? А как вы думаете, а надо за это каяться или не надо? Вот мы говорим о покаянии, что через покаяние мы примиряемся с Богом. Ну, за грехи, которые делал. То есть я когда каялся уже ну, мне почти 17 лет было, 16, ну, неполных 17 лет было. За это время я в школе дрался, что-то чужое брал, воровал, значит. Говорил слова плохие, ну, еще много грехов делал. Я понимал, что я грешник и пойду в ад. И для того, чтобы не пойти в ад, мне нужно покаяться. Я покаялся. Прости, Господи, за то, что я и то делал, и то, и потом исповедовался. А за то, что я родился грешником, надо каяться или не надо? Ну, кого-нибудь я спрошу. Миша, как ты думаешь? Даже не знаешь, да? А вдруг надо, сейчас будем каяться все, да? Ну, вдруг надо, а мы не каялись никогда. По-моему, Леня, да? Леня тебя зовут. А ты как думаешь? Что? Ты как-нибудь сможешь обосновать, почему ты так думаешь? Тихо себе. Затруднительно. Ну, присядь. Пожалуйста, вот рука появилась. Прошу, брата. Угу. Ну да. Вот брат говорит, что ну не по своей воле же мы родились. Ну, вроде бы логически, ну. Причем здесь я, что я родился, да? Ладно. Я хотел сейчас пример другой привести. Чуть-чуть не буду, чтобы вас не запутывать. Скажу, братья и сестры, это мысль правильная. Когда мы каемся, что мы имеем в виду? Господи, не наказывай меня, да? Я же достойный наказания за грехи свои. Даже когда дети у родителей просят прощения, всегда говорят, прости, я больше не буду. Что они имеют в виду? Не бей, да? Не наказывай. Это же имеется в виду. И когда мы у Бога просим прощения, Господи, я сознаю свою вину, ты меня прости. Не наказывай. Ну, тут это уже другая мысль, что если в земной жизни за что-то Господь все-таки наказывает, для того, чтобы в вечности не наказать, и так даже согласны, и так, но только прости, да? А природу нашу греховную, ее нужно простить или умертвить? Духом умерщвляете дела плотские. Это даже мы должны участники в этом быть, да? Или сказано, или не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть. Или сказано, так и вы считаете себя мертвыми для греха. Мы носим мертвость Господа в теле нашем, носим мертвость Господа Иисуса. Как раз вчера вот я беседу, когда проводил, и говорил, борьба должна быть, победа должна быть не как над Саулом, как над Голиафом, умерщвлять, убивать кого это? Греховную природу свою. Ей не помилование надо просить, а умерщвлять. И если мы не умертвим эту природу, мы победы не будем иметь. А есть сила, чтобы умертвить ее или нет? Вообще трудно бороться с природой, с своей греховной природой, трудно бороться. А сила есть для победы? Есть сила. Знаете где? Источник, начала этой силы на Голгофе. И этот источник силы, вы чувствуете, что у нас пошла речь не о прощении грехов, да? Кровь Иисуса Христа омывает от грехов. Есть источник для очищения. Но мы сейчас глубже пошли рассуждать. Это следующий этап. Один из авторов, я сознательно не называю его имени, потому что раньше его книги признавались, а сейчас досмотрели, что там есть проскальзывает лжеучение, и поэтому сейчас не очень рекомендуется читать его, поэтому я автора не называю. Он описывает так, если бы мэр города стал бороться против пьянки, и избрал бы путь такой. Выкупал, выделил фонды специально, выкупать во всех магазинах виноводочные изделия и разбивать бутылки. Но не закрыл виноводочную фабрику. Проблема решилась бы или нет? Конечно, фабрика выпускала бы. А если закрыть фабрику, а остальные бутылки выкупить и разбить? И больше нечего пить, да? Вот так он сравнивает, говорит, дела наши – это как виноводочное изделие, а природа – как фабрика. Она грешит, и мы будем каяться каждый день. Сегодня покаялись, а завтра опять будем грешить. Поэтому что-то надо с природой делать. Братья и сестры, радостная весть нам открыта в ветхозаветной жертве еще. Называется «Жертва за грех». То есть эта проблема решена на Голгофе. То есть во Христе Иисусе есть сила для победы над греховной природой. Как пользоваться этой силой? Ну, в моей беседе сегодня не предусмотрено это говорить. Если бы я говорю, на каждую жертву было по часу, можно было бы об этом подробнее говорить. При каких условиях действует эта сила? Хочу только такой пример привести. Когда-то я работал на тяжелой машине, то есть это был автокран, большой автокран. Общий вес 17 тонн. Ну, этот кран легко двигался по дорогам, потому что на нем установлен мощный дизельный двигатель. Ну, я даже таксистов обгонял по городу. Мощный двигатель стоит, машина новая была, я ее прям с завода получал, новую. И вот однажды двигатель заглох. А мне нужно доехать до гаража. У меня есть два варианта, как добраться до гаража. Первый вариант. Выйти, упереться в заднюю опору и толкать. Второй вариант. Открыть капот, выявить причину, почему двигатель не работает, и запустить двигатель, и потом дальше двигаться силой двигателя. Какой эффективный метод, а? Второй, да? А первый, если я буду употреблять? Я после сильных попыток упаду рядом и все. Если сильно буду стараться толкать, потому что это не тот путь. Братья и сестры, нередко люди так борются со своей природой греховной, своими силами. И потом изнемогают, и падают, и говорят, все, я потерял всякую веру, всякую надежду. Нет, ты не тем путем пошел. Нужно запустить в силу, в действие, запустить силу дизельного двигателя. То есть ту силу, которая во Христе Иисусе есть. Она приобретена. Он своей жертвой приобрел для нас. Эта сила есть для победной жизни. И люди не теми путями, когда пробуют решить проблему, тогда надрываются. Ну, я уже сказал, что, конечно, здесь естественно, кто-то сказал бы, ну, давайте здесь остановимся, поговорим, да? Какие есть принципы? Или что я должен сделать, чтобы этот дизель заработал? Чтобы с Голгофы эту силу мне получить? Что я должен делать? Но на это нет времени. Пусть это останется вопросом, может быть, когда-нибудь порассуждаем. Переходим мы теперь к третьей жертве. Называется «Жертва мирная». Что такое «мирная»? Это название тоже берет от слова «мир». Вы знаете, если почитать притчи Соломона, в этом нетрудно убедиться. Если порассуждать о своей душе, в этом тоже легко и подтверждает это, что дороже для человека, чем мир сердечный, не существует ничего. Ну, допустим, Соломон пишет так. Лучше зелень блюда и с ним мир, нежели откормленный бык и раздоры. Что-то подобное вы испытывали или нет в своей жизни? Когда материально все есть, но от того, что потерян мир, ничего не мило. Я когда был еще подростком, на улице, не там, где я жил, а там друг мой жил, то есть, ну, семья верующих. И напротив них соседи, богатые люди. Он работал шахтером. Ну, знаете, это, конечно, горькие деньги у шахтеров, но все-таки они состоятельные люди были. Дом хороший построенный. И купил дорогую машину 6-й модели «Жигули». Сегодня она за машину не считается, молодежь, но вы поверьте, в моем подростковом возрасте это очень дорогая. Имели только грузины, армяне и очень дорогие русские, богатые русские. Шестерку. А так на москвичах и на запорожцах ездили. Купил новенькую шестерочку. И они очень гордились. По всей улице таких богатых людей не было, чтобы такие машины имели. Ну, ему-то ездить особо некуда. Он в основном на работе. Ну, может, раз в неделю они выйдут, там, проедут там 5-7 километров, опять поставят. А один раз сильно поссорились, и жена взяла молоток и всю машину побила. И сбила всю, помяла и крылья, и крышу, стекла побила, и все. Почему? Когда мира нет, ничего не мило. Недорогая машина, ничего не мило. И вообще, когда мира нету, то медицина говорит так. Почти все болезни на нервной почве. Объясните, что такое на нервной почве? Мира нету в сердце. Вот что это значит. Даже физические заболевания 90% от того, что нет мира в сердце. Иисус Христос, когда должен был уйти на небо, сильно затосковали апостолы. Для них Он был сокровище. Вот совсем еще свеже в их памяти все пережито, когда Он был арестованный на их глазах в Гефсимании. Когда они были свидетелями, как Его избивали, как Его распяли, и как Он умер на кресте. Они в отчаянии, они не могли осмыслить все это, что произошло. Идут в Эммаус, встречается путник по дороге, говорит, о чем вы такие, почему вы печальны? Они говорят, ты как один из пришедших, не знаешь, что в эти дни произошло. Они представляли, что весь Иерусалим только об этом и разговаривают. И о чем можно еще разговаривать? И вопрос даже неуместный, о чем вы разговариваете? Разве ты не знаешь, что произошло? Что Иисуса Христа распяли, а мы надеялись было. А теперь все рухнуло. И вдруг новая надежда. Оказывается, это воскресший Христос. Он собрал апостолов, радуются, ликуют, торжествуют. Еще не успели насладиться общением с воскресшим. И вдруг Он говорит, я буду уходить на небо. И они сильно опечалились. Они Его полюбили. Они привязались всей душою, прилепились к Нему. И теперь вдруг и Он нашел слова, чем успокоить их. Говорит, я умолю Отца, и Он пошлет другого утешителя. А кто первый был? Дух Святой – это другой. А первый кто? Сам Христос. Смотрите, ученики получали от Христа. Он их кормил, умножая хлеб. Успокаивал бурю на море. А успокаивал бурю волнения народа, когда хотели там, ну, провокационные вопросы задавали. Позволительно ли давать подать кесарю? Мудрый ответ, и все улеглось, буря утихла. То есть они много-много видели во Христе то, что им дорого было. И Господь не сказал, я умолю Отца, и пошлю вам того, кто будет успокаивать бурю на море. Почему Он об этом не сказал? А сказал другого утешителя. Потому что все те блага, которые они имели от Христа, воскрешение мертвых, исцеление больных, успокаивание бури на море, оно в сравнении не шло с тем, что они получили мир сердцу. Я пошлю другого утешителя, который вам передаст этот мир, божественный мир. И когда Христос воскрес, первое, что Он сообщил им, вот что я теперь приобрел. Где? На Голгофе приобрел. Прошли голгофские события. Послушайте, мир вам. Это самое первое, что Он им сообщил. Мир вам. о той женщине, которая пришла и плакала, омывала там слезами ноги его, вытирала волосами, он сказал: иди с миром. Наполнил душу мир. Пусть теперь материальное неустройство, пусть какие-то неудачи, это все меркнет, когда человек получил мир сердцу своему. Дорогие братья и сестры, христиане, дорогая молодежь, нам это принадлежит с вами. Потому что жертва мирная свидетельствует нам, в Голгофской жертве приобретен мир для вас. Теперь не нужно страдать в душе своей. Не нужно быть хмурыми и печальными. Если посетила печаль, ради Бога, нужно совершить неизменное покаяние, получить мир сердцу и радоваться, быть веселыми, быть радостными. Мы все для этого имеем. Христос нам приобрел в Голгофской жертве. Следующая жертва. Жертва хлебного приношения. О чем говорит эта жертва? Эта жертва отличалась от других жертв. Чем? Это некровная жертва. То есть кровь не проливалась. А делалось так. Или делались лепешки, или сушеные зерна. Приносились и сжигались. Очень эта жертва ветхозаветная, она нам напоминает и гармонирует, или перекликается с хлебопреломлением. Правда? Вот почему вспоминать ломимое тело Христово, голгофскую жертву, именно преломляя хлеб, а не что-то другое. Ну, там, не капусту там, или еще что-нибудь, а именно хлеб. Почему? В этом есть смысл глубокий. Я думаю, что сегодня мы, хоть и многие из нас живем в городе, но знаем, что хлеб не растет на деревьях, да? А нужно вырастить зерна. Потом зерна проходят через мельницу, через жернова, делается общая масса, мука, а потом уже приготовляется тесто и испекается. Скажите, в хлебе много зерен или одно? А можно там их различить или нет? Где какое? А как вы думаете, а что будет, если туда попадет одно зерно, сохранившее свою индивидуальность? Ну, когда зерно это в мешках, каждое зернышко это индивидуум. А после мельницы там ничего личного уже нету, да? Уже сплошная масса. А что если одно зернышко попадет туда, не потерявшее свою форму? Что будет, а? Ну, я думаю, кроме неприятности ничего не будет, да? Если на зуб попадет в хлеб зернышко. Ну, в лучшем случае его выплюнут. В худшем случае зуб кто-то поломает, да? Оно там не нужно. Там нужна общая масса. И мы в теле, как 10 глава, в 11 главе 1 послания к Коринфянам сказано значение хлебопреломления, что мы возвещаем смерть Христову, доколе Он придет. Это примите, это есть ломимое тело, Господь говорит. А 10 глава о другом говорит. Один хлеб, и мы многие одно тело, потому что причащаемся от одного хлеба. То есть это символ или свидетельство того, что мы съединены в одно тело. И об этом свидетельствует хлеб, который мы преломляем. Это 10 глава 1 послания к Коринфянам. Братья и сестры, Господь нас многих, когда-то вообще чужих, съединил в одну массу. Индивидуализм здесь не нужен. Вот вчера я чуть-чуть говорил, как воспитывают мир это, да, будь особливым. Здесь не нужно быть, здесь быть все вместе. Это Церковь Христова. Это тогда, когда интерес, обратите внимание, когда интересы Церкви обязательно должны быть выше личных интересов. Моих, твоих и других. Интересы дела Божьего выше моих личных забот и всего. Сегодня Павлик что говорил, проповедь на эту тему немножко, да? У меня есть свои интересы. Я должен заработать или еще что-то. а тут общее дело. Братья и сестры, когда приходится организовывать какое-то дело, или поработать на молитвенном доме, или поехать на благовестие, или еще где-то потрудиться, кто организовывает, тот сталкивается с этой трудностью, что основная масса занята своими делами. Я не могу. Не в порядке. Но в жертве Христовой есть эта соединительная сила, которая соединяет нас в одно тело. И мы должны понимать, что это наше преимущество, это наша привилегия такая, быть в теле Христовом. А личные интересы уходят на задний план. А Христово дело в первую очередь, дело Божие, дело Церкви, дело тела. Мы члены одного тела. Ну, вот об этом родстве, которое мы имеем, это очень дорого. Я как-то рассуждал вот о коротком слове, которое употребляет каждый проповедник несколько раз за проповедь. Братья и сестры. Привычное слово, а? А если вдуматься, что это значит, а? Мы родные. Неверующие даже иногда с нас смеются. А, это братья и сестры там. А сколько нежности и доброты в этих словах, как я помню после воскресения Христова. По-моему, это тот случай, когда вот в Эммаус Господь шел, и потом сказано, что они побежали, короткое слово, к своим. Короткое слово, сколько здесь нежности, доброты, сколько здесь богатства, свои. Теперь уже не чужие. Ну, такой пример скажу, чтобы понятнее было, сколько здесь, ну, прекрасного вложено. И часто мы не ценим этим. Один брат, служитель, это еще в те времена, когда я был подростком, ехал по служению, и нужно было ему делать пересадку в Волгограде. Поезд остановился, ну, был сильный снег. Он вышел, его поездом через несколько часов. Ну, такой снегопад, что засыпал железную дорогу, засыпал автомобильные дороги. Ну, целое бедствие было. Объявляют, что такой-то поезд опаздывает на 12 часов, такой-то на 15 и так далее. Народу, а на улице морозец, народу в вокзале добавляется, а он говорит, я первый раз в Волгограде. Я кое-как с большим трудом вышел с вокзала, потому что в вокзале уже как битком, как в троллейбусе. Вышел с вокзала, пошел, стал вспоминать, искать верующих, там где-то адрес, может, в общем, так походил и нашел. Показали ему, где верующие, пришел, точно попал на наших друзей. Там на третьем или на четвертом этаже в многоэтажном доме. Ну, они его лично не знали, а по фамилии вспомнили, а он служитель братства был. Вспомнили его по фамилии, приняли как дорогого гостя. Первый раз он и видит, и они его первый раз видят. Они его приняли в дом и говорят, вам не надо переживать, ходить на вокзал узнавать, у нас есть телефон. В то время редко был у кого телефон. И теперь он звонит в квартиру и говорят, когда ожидается такой-то поезд? Они говорят, еще на сутки отложили его, потому что железная дорога остановилась. Он говорит, мы поужинали, легли спать. Они утречком встают и говорят, мы на работу уходим. Вот холодильник, вот кухня. Кушайте вот это, вот это, вот это кушайте. Если ваш поезд будет, вы закроете квартиру и отдадите соседке нашей. Хорошо, хорошо. Я, говорит, весь день там был, кушал, ждал. Позваниваю на вокзал, дождался их до вечера. Они с работы пришли, и он там прожил двое суток. Пока расчислили железную дорогу, сказали, что уже тогда-то будет этот поезд идти. Я спокойный, отдохнувший, сытый, прихожу на вокзал. В вокзал не зайдешь. Сразу на перрон, сел в свой поезд. Захожу в купе люди изможденные. Двое суток стояли, не сидели в вокзале, стояли битком. Захожу, ну сразу говорю, я верующий, поэтому хочу начать путь наш с молитвы. Я помолюсь. Как один возмутился. Богомолы, где вы взялись? А я коммунист. Ну, брат все равно помолился, присел. И он давай вычитывать и так далее. Ну, все, перестал этот атеист, успокоился, а потом говорит. Ну, там же и другие пассажиры еще были. Так, говорит, ой, сколько я намучился. Все гудит, все болит. Двое суток простоял в Волгограде. На вокзале. А он ему говорит, а что, в Волгограде коммунистов нету, что ли? А он не поймет, почему вопрос. Ну, ты мог бы пойти и сказать, ты коммунист, я коммунист, прими меня пожить, покопой. А он говорит, ты что, ненормальный, что ли? А он говорит, а я пришел, говорит, ты баптист, да, я баптист. И меня приняли, я двое суток жил в квартире. Почему такая большая разница, а? А потому что мы не единомышленники, а мы братья и сестры. Коммунисты – это единомышленники, но они 100 лет не нужны друг другу. А мы с вами сроднены. Вот сегодня мы приехали, ночевали здесь, да? И нас приняли как дорогих гостей. Мы у братьев ночевали, у брата и сестры. И они нас приняли, мы хорошую постель имели, отдохнули. Братья и сестры, мы родные. И это чудо Божье. И это не просто так задумано. Вот нас породнить как-то там и все, да? Это делает Дух Святой. И для этого нужно это основание. А знаете, как, что является основанием родства нашего? А? Голгофская жертва. Вот там совершено, вот там начало нашего родства. Почему мы стали близкие, родные друг другу? И об этом нам свидетельствует жертва хлебного приношения. Мы братья и сестры, мы сроднены. И мы вечно будем жить вместе. И мы не будем надоедать друг другу за вечность, потому что мы родные. Следующая жертва называется всесожжение. Что это за жертва? Ну, во-первых, она приносилась так, когда животное, которое приносится в эту жертву, сжигается полностью. Оттуда никто не имел права брать, ни священник, ничего, ни человек, принесший эту жертву, оттуда ничего не берется. Эта жертва полностью сжигается на жертвеннике. И здесь очень интересно. Я уже сказал, Господь Иисус, Он пришел путем через Голгофу, но в таком порядке. Вначале было всесожжение. Это произошло еще на небе, когда Он ответил Небесному Отцу своим согласием стать жертвою за наши грехи. Он оставил, мы поем, славу оставив небо, к нам Иисус пришел. Он отдал себя полностью, без остатка. И Он пришел к нам на землю и земную жизнь прожил. И Он о себе говорил так, птицы имеют гнезда, лисицы имеют норы, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. И сгорел на жертвеннике, то есть, будучи распятым, истекая кровью, умер. Он не просто страдания перенес, Он умер за нас. Он полностью себя отдал. И на другое отношение к Нему Он не согласен. И это, принцип этот Он выразил словами такими. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест». Кто объяснит, к чему призывает Господь словом «возьми крест»? Ты, брат, сможешь пояснить? Под словом «крест» что имеет в виду Господь? Какие есть другие еще мнения? Приговори себя к смерти. Крест – это смерть. Путь – это Виа Долороза, вот там путь. А крест – это смерть. Это прибьют, истечешь кровью и умрешь. Другими словами сказать так, кто идет за Мною, но не приговорил к смерти себя, тот Меня недостойный. Кто идет за Мною, не взявший крест, недостойный Меня. Апостол Павел эту мысль в послании к римлянам выражает так. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Это тоже интересно. Почему именно милосердием Божьим умоляет? Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву. То есть без остатка, жертва всесожжения, это значит полностью без остатка посвятить себя Богу. Дорогие друзья, многие христиане хотят в небо попасть, но полностью посвятить себя – нет. Один из ярких примеров – это богатый юноша. «Возлюби Господа Бога твоему» и так далее, и так далее. Там несколько заповедей Господь назвал. А он говорит, все это исполнил от юности моей. Он говорит, одного тебе не достает. Раздай имение твое. Почему именно это условие Господь ему поставил? А? Господь знал, что его держит. Через этот вопрос или через постановку вопроса Господь обнаружил для него, чтобы он увидел, что он не готов себя в жертву отдать. Есть то, что он Богу не доверяет, это его имение. Жертва всесожжения – это полностью, до конца, без остатка покориться воле Божьей. И вы знаете, это сделать трудно, но это нужно сделать добровольно. И тот, кто покорился до конца, только тот знает сладость общения с Богом, если жизнь отдана полностью. Многие боятся это сделать, думая, что ну, я тогда несчастным стану. Ошибаются. Наоборот, настоящее счастье начинается с момента полной отдачи, когда человек отдает себя Богу. Итак, вот путь в небо, который Господь предусмотрел. Первое – это покаяние и очищение грехов. Второе – победа над грехом, то есть над природой греховной. И сила Божья есть для этого. Как есть очистительное средство от грехов, так есть и сила для победной жизни. Третье – там на Голгофе берет начало мир Божий, который, наполняя душу, делает счастливым человеком. Мир. Следующее – соединяет нас. Нам не нужно в одиночку спасаться, нам не нужно тосковать где-то ходить, нам не нужно в монахи подаваться. Монах от слова «моно», то есть «один». Тогда, когда вот церковь стала отступать после вот падения церкви при императоре Константине, то ревнители по чистоте стали уединяться, уходить в горы, уходить в степи, чтобы жить в одиночку. Это ошибка была. Господь соединил нас в теле, вместе. И мы сегодня имеем это общение. И мы радуемся этому общению. И сила эта, которая роднит нас, берет начало тоже на Голгофе. Жертва хлебного приношения. И полноценная христианская жизнь, когда жизнь, отданная Богу, жертва всесожжения. Ну, несколько слов, совсем коротко. А как Господь прошел этот путь? Я уже сказал, жертва всесожжения, он прошел так, когда он сказал, иду, Отче, исполнить волю Твою. Он дал согласие, отдает себя полностью для того, чтобы совершить наше спасение. С этого начался путь нашего спасения. Христос делает его. Второе, ну, это чуть-чуть, может быть, примитивно я выражусь, жертва хлебного приношения совершена, когда он родился от Марии. То есть он соединился с нами, он стал человеком. Он вошел в нашу семью человечества. Родился от жены, подчинился закону. Он, будучи Богом, стал человеком. Он с нами соединился, он сроднился. Потом придет время, и будет в Писании написано апостолом Павлом, соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Но вначале он соединился в теле нашем, он стал человеком. И об этом свидетельствует жертва хлебного приношения. Потом жертва мирная. Иисус Христос, имея мир и общение с Отцом Небесным, ради нашего спасения Он теряет это. И Ему так это больно было, что Он возопил. Отче мой, для чего Ты меня оставил? Он теряет это общение с Отцом Небесным. Там на Голгофе. Теряет этот мир, теряет это общение ради того, чтобы нам подарить. Жертва за грех – Он стал в подобии тела греховного. Страдание человека в теле – это результат греха. И Христос прошел этот путь, не сделавши ни одного греха. То есть Он и страдал от жажды, страдал от того, что алкал, вот, находясь 40 дней в пустыне. То есть Он переносил все тяготы и лишения, которые постигло человечество за грех. И он не прошел мимо всего этого, будучи безгрешным. Он прошел этот путь страданий человеческих, и об этом свидетельствует, он претерпел все, кроме греха. И последняя жертва повинности, об этом хорошо засвидетельствовал Иоанн Креститель. Вот идет Агнец Божий, который взял грех мира на себя, вину греха. Недавно у меня мысль такая была, я ее проповедовал, эту мысль говорил на проповеди в Мирефе. Когда Христос предстал пред Пилатом, там сказано так, его обвиняли во многом, а он молчал. Пилат спрашивает, почему ты молчишь? Ты слышишь, как много тебя обвиняют? В таком коротком предложении два раза слово «много» сказано. Обвиняли во многом, и Пилат говорит, много тебя обвиняют. Скажите, почему молчал Христос? А ему нечего сказать было. Ну, начать оправдываться, так он для этого и пришел, чтобы взять грех мира на себя. Какой же смысл оправдываться? Сейчас его распнут за все эти обвинения многие, а он для этого и пришел. И Иоанн Креститель засвидетельствовал, он взял грех мира на себя. Он много греха взял на себя, потому что мы большие грешники. И поэтому правильно сказано, его обвиняли во многом. А ему нужно было только молчать. Или просить прощения, сказать, во многом обвиняют, Пилат, прости меня, да? Он же не для этого пришел, он пришел, чтобы умереть за эту вину, да не прощения просить. Ему больше ничего не оставалось, как только молчать. Грехов много. И об этом свидетельствует жертва повинности. Он взял эту вину на себя. Дорогие друзья, пусть Господь благословит нас дорожить жертвой Христовой. Именно в жертве берет источник всех благ и прощения грехов, и победная жизнь, и мир сердечный, и общение с народом Божьим, и жертвенное служение Богу. Все это берет начало на Голгофе. И если мы будем жить тесно, в рассуждении о Голгофе, как сказано, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы произошло? Чтобы не ослабеть, не изнемочь и не ослабеть. Сегодня у нас тема о победе. Где сила для победы? Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Живите с мыслью о Голгофе. Рассуждайте о страдальце, о смерти Иисуса Христа. Именно там, на Голгофе, гарантия нашей победы. И мы будем победителями. Друзья, которым нужно еще покаяться сегодня, тоже взгляните на Голгофу. Иисус, умирая и за твой грех, просил, Отче, прости им. У него желание, у него жажда прощения твоей души. И сегодня он тоскует о том, что его жертва неоцененная. Еще кто-то оттягивает, может быть, не хочет лишиться каких-то благ земных или удовольствий греховных. Вспомни, какой ценой Господу это досталось. Это гвозди, пробившие руки и ноги, это терновый венец, это мучение на Голгофе, это страдания и смерть. И Господь зовет тебя идти этим же путем. Откажись от своих греховных интересов ради Иисуса, который умер за тебя. Он ради тебя это сделал, Он открыл тебе путь в небо. Не пренебрегай, дорогой друг, и сегодня Господь зовет. Я сказал, что будет еще одна проповедь, это будет напутственное слово к молодежи, а сейчас у нас запланировано дать время для покаяния. И поэтому сейчас время. Кто хотел бы примириться с Господом, пройди сюда, и мы дадим возможность, ты помолишься и получишь прощение грехов. Нет, это не значит уже прекратится борьба твоя. Будет борьба, но эта борьба будет увенчана победою, потому что в жертве Христовой все предусмотрено для победы. Сегодня мы, когда говорим о том, как мир разлагается, и ужасаемся, как одерживать победу, друзья, рассуждения об этом не должны уныние навевать на нас, потому что молитва «Отче наш» какими словами заканчивается? «Ибо Твое есть царство и сила и слава Не у дьявола сила, не у него слава. У него слава мира сего. Это гибельная слава. А у Господа и сила, и слава. И нужно уповать на эту силу. Дорогой друг, иди к нему. Не протився. Господь хочет простить тебя. Он любит тебя. Заставлять не будет никто тебя. И Господь не будет заставлять. Но тебе нужно самому сделать этот шаг и покаяться, примириться с Господом. Кто хотел бы покаяться, поднимите руку. Я предлагаю, как и вчера, нам спеть призывной псалом. Ну, регента предложит псалом. Тоже, может быть, всего пару куплетов споем. Знаете, из-за чего? Просто во время пения легче сделать первый шаг и потом выйти для покаяния. Когда все сидят, вот даже просто объявляют, споет хор, да, и все ждут. Как кто-нибудь один встанет, тогда я встану. А пока не встали, и все сидят. Так это покаявшиеся уже, жители церкви. И то первому встать трудно, да? Поэтому я знаю, что сейчас, когда все сидят, встать и выходить – это трудно. Поэтому предлагаю, чтобы мы спели псалом стоя. И когда мы все будем стоять, тогда и на покаяние пойти легче. Но ты, дорогой друг, должен сделать этот шаг, чтобы не погибнуть. Пожалуйста, какой мы псалом спели?